Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. В Донецке Ростовской области продолжается процесс по делу украинской военнослужащей Надежды Савченко. Активисты, протестующие против строительства жилого комплекса «Мортенград» в Подмосковье, жалуются на травлю и угрозы. В Германии развернулась дискуссия о том, почему представители местной русскоязычной общины выходят на демонстрации правых радикалов. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, в суде в Донецке Ростовской области сегодня продолжается процесс по делу украинской военнослужащей Надежды Савченко. Ее обвиняют в причастности к убийству двух сотрудников ВГТРК и незаконном пересечении российской границы. Российское следствие утверждает, что Надежда Савченко вела под Луганском, где погибли журналисты, корректировку огня. Подсудимый это отрицает, утверждая, что в это время была захвачена сепаратистами, которые затем переправили ее в Россию. За процессом по делу Савченко следит наш специальный корреспондент Антон Наумлюк.
Сегодня в Донецком городском суде начался допрос одного из основных свидетелей по делу Надежды Савченко. Это следователь Следственного комитета Дмитрий Маньшин. Он лично приехал в Донецк, чтобы дать показания, однако его допрос проходит в закрытом режиме, без видеотрансляции, фотографировать его запрещено. Допрос начала сама Надежда Савченко, достаточно напористо начала спрашивать, откуда он узнал о ней, как они познакомились, где они первый раз увиделись, пытаясь подвести его к ответам о допросах, которые следователь проводил в воронежской гостинице «Евро», куда Надежда Савченко была доставлена после задержания сотрудниками ФСБ. Пока что никаких конкретных ответов Маньшин не дает, ссылается на то, что есть все в материалах дела. Адвокаты пока к допросу не приступали. Вообще допрос Дмитрия Маньшина – это по факту единственное ходатайство защиты, которое удовлетворил суд. Кроме того, адвокаты пытались вызвать через суд для допроса в качестве свидетелей несколько лиц, например, Валерия Болтова, экс-главу самопровозглашенной Луганской Народной Республики, бывшего сотрудника администрации президента Российской Федерации Павла Карпова, то есть тех людей, которых Надежда Савченко назвала причастными к похищению ее с территории Украины и перевозке на территорию Российской Федерации. Однако этих лиц суд допросить отказал. Маньшин – это единственный человек, которого суд разрешил увидеть в суде и задать ему вопросы. На этой неделе состоится еще одно заседание. На нем будет, по всей видимости, заканчивать свою работу сторона защиты. Выступит еще один эксперт. И, в общем, все. Дальше будет небольшой перерыв до следующей недели, на которой будут короткие добавления от обеих сторон, и стороны приступят к прениям. Следующая неделя станет последней в рассмотрении по существу дела Надежды Савченко.
Рассказывал специальный корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк. Активисты, протестующие против строительства жилого комплекса «Мортенград» в Красногорском районе Подмосковья, жалуются на развернутую против них кампанию травли и угрозы. Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке один из лидеров протестного движения, руководитель Московского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Евгений Соседов. По его словам, неизвестные угрожали ему в интернете, а накануне у его двери кто-то вывалил мешок навоза и написал оскорбление на стене. После очередной акции против «Мортенграда» неизвестные попытались избить еще одного активиста Георгия Пархоменко. Евгений Соседов предполагает, что за угрозами и нападениями может стоять компания «Мортен», которая собирается строить «Мортенград» Ильинское Усово в 10 километрах от Москвы между поселками Архангельское и Ильинское. Местные жители считают, что гигантский жилой комплекс, рассчитанный на 50 тысяч человек, ухудшит экологическую обстановку и транспортную ситуацию. В компании «Мортен» причастность к нападению на Соседова и Пархоменко опровергают, а опасения протестующих жителей считают необоснованными. Об угрозах, связанных с его борьбой против Мортенграда, Евгений Соседов рассказал моей коллеге Любови Чижовой.
Происходящее событие, вот это давление, я связываю с своей общественной профессиональной деятельностью по защите подмосковных земель, а в частности последнее событие с борьбой против проекта «Мортенград Ильинское Усово» в Красногорском районе. Дело все в том, что как только я и мои коллеги начали активно сопротивляться этому строительству, это было еще в конце 2014 года, в тот же момент началась наша травля в интернете, в различных СМИ стали стали появляться заказные публикации самого различного содержания с какими-то совершенно бредовыми обвинениями, начиная от того, что мы там какие-то проплаченные революционеры и агенты Госдепа, заканчивая совершенно какой-то чернухой, да, и уже вмешательством в интимную личную жизнь. И, насколько я знаю, эта компания, против которой, с строительством которой мы боремся, даже нанимала пиар и детективное агентство, которые вот призваны были собирать компромат.
В чем конкретно заключались угрозы?
Конкретно вот первая прямая угроза, она прозвучала буквально несколько дней назад. Под одним из моих постов в Фейсбуке появился комментарий пользователя с пустой страничкой, который, ну, прямым текстом было сказано, что скоро мы тебя жестоко изобьем. Это как раз совпало вот с фазой активного начала строительства Мортенграда. Именно сейчас они начали работать на строительной площадке. Кроме того, у меня на лестничной клетке в подъезде был рассыпан мешок с навозом и написана надпись «Оскорбительное содержание» в мой адрес на стене. Это совпало с тем, что вчера же мы вместе с активистами и жителями вышли на строительную площадку Мортена, чтобы проверить законность проводимых работ. И там встретили, мягко скажем, такую агрессивную встречу получили. Там стояли в черном масса братков из некоего ЧОПа, которые препятствовали проходу местных жителей на площадку. И вот одной из пожилых женщин, которая пыталась пройти, даже скрутили руки. При этом полиция, которая приехала на место, она не предпринимала никаких действий в отношении этих лиц, зато обвинила там одного из активистов в мелком хулиганстве, другой активистке изъяла плакат. В общем, так вела себя довольно странно. На моего коллегу Георгия Пархоменко, который председатель территориального общественного самоуправления деревни Гальёво, тоже много лет защищает землю в Красногорске, вокруг его деревни. Было совершено нападение, когда он садился в машину, подошло двое неизвестных, один пытался его начать избивать, а другой в это время снимал все на камеру. Конечно, мы это связываем именно с этим проектом и этим строительством, которое вот сейчас ведется и с которым мы непосредственно боремся.
Вы пытались обратиться в полицию?
Ну, конечно, да. О том, что вот произошло, мы, естественно, написали заявление, и вот сейчас предпринимаем еще ряд действий по информированию правоохранительных органов.
В чем конкретно заключается суть проекта, против которого вы боретесь сейчас?
Вот это так называемый Мортенград Ильинска-Усова, который будет расположен на западе Подмосковья, в сельском поселении Ильинское, непосредственно между усадьбами Архангельское и Ильинское. В настоящий момент это заповедная зона ближнего Подмосковья, такой самый экологически чистый район, и главное, что это район комфортного проживания местных жителей. То есть там, можно сказать, по качеству жизни самые высокие показатели у нас вообще в Ближнем Подмосковье. И на этой территории Мортон решил построить огромный многоэтажный комплекс на 60 тысяч человек. Фактически это как несколько городов размером со Звенигород на вот этих полях.
Гений, строительство уже
в настоящий момент выдано разрешение, утвержден проект планировки. Минстрой Московской области его утвердил 30 декабря. И выдано разрешение на строительство тестового участка, так называемой монорельсовой системы «Стрела». Мортон и подмосковные власти заявляют, что жители из этого будущего города будут ездить не по дорогам, а будут перемещаться по воздуху, в прямом смысле слова, на воздушном метро. Однако проекта этого метро нет, о чем признаются сами представители компании «Мортон». Но, в общем-то, его быть и не может, потому что просто нет трассы для прокладки этого метро. Тем не менее, строительство уже началось. Ну, мы считаем, что это просто такая рекламная акция. То есть будет построена одна станция, и как бы вот под нее будут привлекаться покупатели квартир.
А может, у них из-за кризиса ничего и не получится?
Конечно, так и на кризис можно надеяться, но тут предугадать что-то довольно сложно. Вот мы видим, как Мортон ведет свои проекты в том же Красногорском районе, в других районах Подмосковья. И, в общем-то, надеяться только на кризис, я думаю, что не стоит. Угу.
Почему они себя так довольно безнаказанно ведут? У них какие-то покровители есть высокие?
В средствах массовой информации много пишется вот о покровителях и связях Мортона, там, в частности, силовыми структурами, поскольку Мортон строил квартиры и для военных, и для МВД, и даже для ФСБ. Ну, хотя, на мой взгляд, может быть, здесь прямой связи нет. Но в Московской области вот такую наглое поведение, я бы сказал, назвал наглым это поведение компании, я связываю с поддержкой со стороны губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. В частности, по проекту Мортенграда был утвержден именно вот при его активном содействии были проигнорированы 1000 обращений жителей, было полностью проигнорировано мнение жителей, выраженное на публичных слушаниях. Фактически сейчас жители выражают недоверие губернатору и на прошлой неделе сдали 3000 подписей в администрацию президента с просьбой прекратить строительный геноцид и потребовали отставки губернатора. Потому что просто терпеть дальше это невозможно.
Ваша борьба с Мортенградом — это не единственная кампания, когда москвичи, жители Подмосковья пытаются как-то противостоять незаконному, с их точки зрения, строительству. Люди выходят на митинги, на пикеты, у них происходит столкновение там с охранниками этих строительных точек, избивают даже женщин. Вот ради чего люди этим занимаются, как вы думаете?
Люди этим занимаются уже, по сути, от безысходности, потому что, исчерпав, да, все такие способы, формальные обращения, участие в публичных слушаниях, и поняв, что власть их полностью игнорирует, людям приходится выходить на улицы, на стройки, на митинги. И люди защищают просто свою нормальную среду обитания. Мы знаем, что сейчас Москва и Московская область уже находятся в зоне экологического бедствия, и, наверное, можно уже говорить об экологической катастрофе, что уже застраиваются не только парки, леса и все зеленые зоны, есть сельхозземли, да, уже застраиваются и засыпаются даже водоемы, загрязняются источники питьевого водоснабжения, ну, вот в том числе Мортенград, Ильинская, Усово будет построен в зоне санитарной охраны Рублевского водозабора, который питает питьевой водой миллионы москвичей, около 40% территории Москвы. И по мнению Мосводоканала, на данной территории запрещено вообще любое строительство. Ну, кроме того, невыносимая транспортная ситуация, когда жители Подмосковья по 2 часа с утра и вечером вынуждены стоять в пробках, чтобы добраться до работы, либо вынуждены, я не знаю, с разбегу уже впихиваться, да, в перегруженные электрички. Ну, просто вот такие условия жизни нам создают власти, что приходится как-то с этим бороться, этому сопротивляться. А сами чиновники, очевидно, не связывают свое будущее с нашей страной, с этой землей. Возможно, они не считают ее своей родиной, но мы здесь родились, здесь хотим, чтобы здесь росли наши дети, и, конечно, мы будем ее защищать.
С градозащитником Евгением Соседовым беседовала моя коллега Любовь Чижова. Радио «Свобода» представляет серию очерков о россиянах, которые делают жизнь многих своих соотечественников хотя бы немного лучше. Эти люди сдвигают горы чиновничьей лжи, хамства и произвола, кажущиеся другим неподъемными. За это они, как правило, зарабатывают ярлыки пятой колонны или иностранных агентов. Они не часто светятся СМИ, но выигрывают в судах, побеждают один на один с системой. Александр Беляев – тот, с кем в первую очередь ассоциируется организация «Гражданин Пушкин», возникшая после 2011 года в районе Санкт-Петербурга с названием «Пушкин». Начиналось все с выступлений за честные выборы. Потом активисты включились в борьбу с незаконной и бездумной застройкой и приватизацией исторических мест. Вступились за экологию. Во многих из этих схваток гражданин Пушкин победил власти. 26-летний Александр Беляев – правнук убежденного коммуниста, сын и единомышленник протестно настроенных родителей. По его словам, разногласия с ними возникли лишь тогда, когда речь зашла о возможной эмиграции. «Даже если на меня заведут уголовное дело, я здесь останусь, лучше буду сидеть, но здесь», — сказал Александр Беляев корреспонденту «Радио Свобода» Татьяне Вольской.
Гражданин Пушкин – общественная организация, она же проект быть не просто жителями, но гражданами. И не просто всей огромной страны, а прежде всего конкретного места, где ты живешь, в данном случае города Пушкина. Формально он с недавних пор считается частью Петербурга, но по сути так и остался небольшим, но очень ярким пригородом с особенным характером и особенными жителями. Гражданин Пушкин появился не на пустом месте, он прямой потомок тех самых рассерженных горожан, которые вышли на улицу в декабре 2011 года, возмутившись фальсификациями на выборах 4 декабря. Большая часть рассерженных была наблюдателями на этих выборах и видела все нарушения собственными глазами. Видел их и Александр Беляев, которому тогда было 22 года, и тоже возмутился.
Как и в 2007-м, я внимательно наблюдал за тем, как подходит все к выборам. Но тогда, в 2011-м, уже в более сознательном возрасте, я внимательно следил за всем. Я всего. То есть я увидел несправедливость, увидел то, как там партия «Единая Россия» общается с людьми, подкупает людей, фальсификации и так далее.
И вы стали рассерженным горожанином.
Да, абсолютно. И здесь очень важный момент. Я считаю, что нас родители воспитали таким образом, что мы, наверное, не перевариваем несправедливость. Не можем на это спокойно смотреть, реагировать, попросту это терпеть. Этот процесс метаморфозы на самом деле удивительный, потому что сначала я вроде как просто ходил на протестные митинги. На Болотной я был 6 мая 2012 года, я все это видел. Но потом на этой волне наблюдатели Петербурга появились как некая ячейка. На самом деле гениальная идея, чтобы люди развивались по районам. И неважно, это выборы, не выборы. Мы фактически воплотили это. Гражданин Пушкин – это то же самое, что наблюдатели Петербурга, только не связано с выборами. Это люди на территории, на своей, в районе, городе, поселке, во дворе объединяются, чтобы решать проблемы, потому что они здесь живут.
Свои проблемы.
Да. Здесь нет никакой благотворительности. Не стал бы называть это альтруизмом. Я бы даже сказал, это абсолютно здравый эгоизм. Вот у тебя есть прекрасный город, и тут он начал на твоих глазах просто хереть, потому что правительство Санкт-Петербурга, оно город просто убивает.
Александр, вы же совсем молодой человек, вам 26 лет, и масса ваших ровесников говорит, что им все это неинтересно. А вот вы говорите, что уже с 2007 года следили за выборами, значит, ваша семья неравнодушная, активная в гражданском смысле.
Мой прадед Владимир Павлович был коммунистом до мозга костей. И, как мне отец сказал, долго семья моя была коммунистического толка до определенного момента, когда отец там узнал и про расстрелы, и про все остальное. Появление, видимо, какой-то правды, оно повлияло на семью, и дедушка он до самого конца был коммунистом. Семья вся, она как-то перешла в сторону демократии. Перестройка все поменяла. Семья у меня, да, протестного настроения, скорее, по отношению к власти, к действующей. У меня нет, понятно, антизападных настроений, у нас такого нету, что там Америка наш враг, это не для нас. Мне вообще очень странно, что у многих людей живет постоянно в голове антиамериканские настроения, как будто они каждую минуту своей жизни думают об Америке, хотя логичнее, наверное, думать, наверное, о своей стране.
В то же время Александр признается, что его активные демократически настроенные родители очень хотели, чтобы он и его брат получили хорошее техническое образование и уехали на Запад. И вот здесь Александр с ними решительно не соглашается.
Свое оно все равно как-то ближе, и даже если здесь травпесни Кровостока, да, если здесь начнутся какие-то беспорядки или еще что-то, я никуда не уйду с этой грядки. Для меня это важно, то есть я, может быть, когда-то в подростковом возрасте мог думать о том, чтобы уехать, но такого как бы желания у меня никогда на самом деле не было и нету. Даже если меня здесь уголовное дело заведут, я думаю, что я не уеду. Я лучше буду сидеть, но здесь.
А почему?
Ну, потому что я люблю свою страну, я люблю свой город, я здесь родился, это моя родина, я хочу здесь остаться жить, я, как говорится, здесь родился и здесь хочу умереть.
Но самая сильная любовь, самая крепкая привязанность Александра к своему родному Пушкину.
Мне очень нравится этот город, с ним у меня столько связано в жизни, и я даже не представляю, какой вообще другой город на земле, в который я бы переехал.
Но гражданина Пушкина не было бы без активности на выборах, без наблюдателей.
Но вот этот толчок на фоне того, что мы начали объединяться как наблюдатели, потихонечку мы так, общаясь с различными партиями на местном уровне, нас вот привели к проблемам Бабловского парка. Тех, кто изначально в Пушкинском районе стали как наблюдателями. А после этого возник вопрос с Бабловским. И вот эта вот наша энергия, которую непонятно было, как дальше девать, могло бы просто произойти то, что произошло, наверное, в других районах. Она бы просто сдулась. То есть люди разошлись после выборов, не зная, что делать дальше. Туда девать нашу проснувшуюся энергию, наше желание что-то изменить к лучшему. А у нас как-то оп, и тут же заседание по Бабловскому парку в муниципальном совете по поводу гольф-клуба. И все. Мы такие заряженные, разъяренные, после выборов особенно, плюс там другие люди, ВОПИК местные. Как-то все сошлось. Бабловский парк стал первым серьезным испытанием. Гольф-клуб мы похоронили. Более того, благодаря там Оксане Дмитриевой и помощи другим депутатов питерских, мы продавливали вопрос, чтобы Бабловский парк передали ГНЗ, Царское село, под федеральное финансирование. Ну и в итоге, как бы спустя долгую волокиту, большая часть Бабловского она ушла в ГМЗ, кроме вот этой территории, которая под застройку коттеджами. Тоже такая же проблема. Вот на фоне Бабловского оп, собрались, вроде как много всех воодушевили, а потом вопрос решился, и все как-то так разбежались. Пока там в 2013 году у нас снова не сгорелась Волхонская свалка. На весь район просто начало дымить. Тогда уже появились еще новые люди. До этого это было там сначала объединение избирателей, потом гражданское объединение Пушкинской районы. В итоге я предложил, все так сошлись на том, что давайте назовем проект «Гражданин Пушкин» как аллюзия на гражданин-поэт, гражданин, который любит свой город.
Сражение за сохранение Баболовского парка оказалось для гражданина Пушкина просто разминкой. Впереди было противостояние огромному проекту города-спутника Южного между Пушкиным и Гатчиной. За проектом стояла основанная Захаром Смушкиным компания «Старт Девелопмент». Строить собрались на Кондакопшинском болоте, из которого вытекают речки Кузьминка и Поповка. Кузьминка – единственный источник для водной системы парков Царского села. Поповка – приток реки Славянки, формирующий уникальный пейзаж Павловского парка. Приток не единственный, но без него Славянка и так мелеющая, летом начнет и вовсе пересыхать. Раньше царскосельские парки, как и весь Пушкин, питал еще и Таицкий водовод, охраняемый как чудо техники и все же разрушенный. Мечтам о его восстановлении не сбыться, если построят Южный. Прямо по водоводу пройдет дорожная развязка. Южный рассчитан на 130 тысяч человек, а по заключению специалистов и на все 200 тысяч, которые станут новой непосильной нагрузкой на дороги, поликлиники, больницу, детские сады и школы Пушкина. Исчезнет и единственный лес, куда ходят жители города Пушкина и деревни Кондакопшина. Сюда, к этому лесу и тихим речкам, многие жители Кондакопшина когда-то переехали из Петербурга, продав свои городские квартиры. А теперь их любимый лес может превратиться в каменные джунгли. Правда, до последнего времени чиновники в упор не видели ни Кондакопшинского болота, ни леса. В их документах они не значатся. Львиная доля сил у активистов гражданина Пушкина уходила на то, чтобы доказать реальность леса и болота. И они ее доказали, хотя далеко не сразу. Проиграли суды, городской и верховный, и все же заставили признать существование болота. Правда, теперь чиновники спорят, кто из них должен вносить его в водный реестр. А недавно случилась важная победа в арбитражном суде.
Самая основная беда, которую мы просто случайно вообще заметили. На карте, на генпланах Пудомяжского поселения, я просто ахнул. Они же приватизировали 200 гектар леса, земли лесного фонда и реку Славянку, которая вытекает из этого леса и протекает в Павловском парке. Объект ЮНЕСКО, всемирного наследия, принадлежит им частично. И эти объекты, они были в водном реестре. Они знали о том, что эти реки есть. Прекрасно понимали, что это незаконно. Они все равно приватизировали. И еще и радиомаяк военного аэродрома. И все это в руках офшорной компании. Прокуратура Ленобласти по нашим обращениям передала материалы в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела, которое не возбуждено. Там же господин Худилайнин подписывал эту сделку, глава Республики Карелия. И арбитражный суд при этом признает сделку недействительной вообще всю. Не только в части рек. Признать недействительным весь договор. Но они подают апелляцию. Не знаю, насколько шансы у них большие, потому что понимаете, что уровень лобби очень высокий. Никто не будет стесняться, говорить, это друзья Дмитрия Анатольевича Медведева. Поэтому, когда там вопросы по болоту дошли везде, все эти структуры водные, под министерствами, которые находятся федеральные, они же очень все боялись. И все чиновники под ними лежат.
В любом случае, теперь проект Южного не выглядит таким уж непобедимым. Реализовать его будет гораздо труднее. А гражданин Пушкин и Александр Беляев продолжают бороться за чистоту и тишину своего города, за то, чтобы он не был взят в кольцо уродливых спальных районов.
Застройщики лезут дальше, пытаются себе пробить участки новые для застройки. Мы будем вести свою линию, у нас действительно есть свое понимание, как должен развиваться район. Нас заставляет всегда поверить в то, что, ребята, мы все решили, мы крутые, влиятельные, но я вижу, что вы очень глупые зачастую. Это играет нам на руку. Жадные, глупые, зачастую неграмотные. Берут только за счет старого катка, инерции, что людям всем будет пофигу, и вроде как у нас все прокатит. Но, покуда мы живы на свободе и в трезвом рассудке, это нам плевать на Смушкина, плевать на них всех. Это наш район, наш город.
По ходу дела Александр Беляев и его соратники обнаружили много интересного. Например, что почти все реки и ручьи Пушкинского района частично приватизированы. И что в частных руках оказались также мемориалы Великой Отечественной войны, прославленной батареи А, сражавшейся на рубежах города. Усилиями Беляева и гражданина Пушкина они, во избежание скандала, передаются городу. К одному из мемориалов примыкает военное кладбище, и его Александр намерен защитить. Его прадед и бабушка тоже воевали, а теперь вот он, можно сказать, воюет за них. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжение следует... продолжается программа «Время свободы интервью». У микрофона Светлана Павлова. После истории с якобы изнасилованием 13-летней русской жительницы Берлина по имени Лиза, оказавшейся в итоге выдумкой, в России и Германии развернулась бурная дискуссия о том, как живется нескольким миллионам русскоязычных эмигрантов в Германии, почему из их среды доносятся недовольные голоса, а некоторые русские немцы выходят на демонстрации в компании немецких правых экстремистов. Российские СМИ уверяют, что русские немцы засобирались обратно, и чуть ли не полмиллиона этих людей готовы вернуться в Россию, в частности, в аннексированный Крым. О том, как живет русскоязычная община Германии, на что надеются и на что обижаются русские немцы, корреспонденту «Радио Свободы» Ярославу Шимову рассказал сотрудник фонда Генриха Бёля, немецкий русскоязычный политолог и общественный деятель Сергей Лагодинский.
Сергей, давайте начнем вот с такого сообщения, которое я увидел в российских СМИ официальных. Якобы в большом количестве российские немцы-переселенцы собираются вернуться в Россию. Об этом, значит, российские СМИ сообщают со ссылкой на главу партии «Единство Айнхайт» Дмитрия Ремпеля. Вы что-нибудь подобное слышали, допустим, в германском, так сказать, информационном пространстве? Насколько серьезно такую информацию вообще стоит воспринимать?
Я считаю, что такую информацию не стоит серьезно воспринимать. Я прекрасно знаю Дмитрия Ремпеля по политическим коалициям, по работе еще тогда, когда он был в социал-демократической партии Германии. К сожалению, его партия не играет сейчас большой политической роли. Ну, а что касается вот этого предсказания, этого прогноза, скажу вам честно, я не считаю его абсолютно серьезным. Действительно, у очень многих людей здесь, и тем более у русскоязычных людей, есть определенные страхи, определенные неудобства, связанные с вот наплывом беженцев, но пока что я не слышал вот в таком масштабе от людей, которые уже паковали бы чемоданы и собирались переезжать в Крым.
Прошли не так давно не слишком многочисленные, но тем не менее антимигрантские демонстрации, организованные некоторыми представителями русскоязычной переселенческой общины. Ну и понятно, что есть симпатии среди так называемых русских немцев к правопопулистским движениям, к Пегиде в частности. Как вы считаете, с чем это связано?
Ну, во-первых, стоит начать с того, что наш контингент русскоязычный, постсоветский, ему не чужды вообще правые консервативные взгляды. Наши люди, и я это прекрасно понимаю, ибо я являюсь одним из представителей этого контингента. Естественно, есть трудности с принятием многих основ открытого общества, с принятием межкультурного общества. Этим, мне кажется, и обуславливается такая открытость по отношению к правым взглядам. Ну, это вот в первую очередь. Во вторую очередь то, что, будучи беженцем или эмигрантом самим, от этого еще не становится человек ангелом, человек не становится более толерантным. Многие из этих людей прошли школу эмигрантов, но они приехали сюда, считая себя немцами. В этой стране, однако, в ФРГ, они не были признаны немцами этим обществом. Очень многие из них испытали вот такое разочарование, да, вот это, если вот такая есть влюбленность, а тебе отказывают в чем-то. Вот так же и очень многим этим русскоязычным немцам им отказали во взаимности.
А в чем, извините, а в чем это выражалось, этот отказ от взаимности? Потому что вы сейчас повторяете во многом аргументы, с которыми выступил известный российский журналист и публицист Олег Кашин на сайте «Немецкой волны». Он там как раз пишет о том, что мало немецкие власти интересовались жизнью переселенцев из России, бывшей СССР, и, возможно, во многом результатом этого явилось то, что часть русскоязычной общины и Путина любит, и российским СМИ доверяет, и так далее.
Я читал Кашина, я его не повторяю, я просто повторяю то, что я всегда уже говорил многие годы, и я с этим, в принципе, согласен. Согласен с тем, что в немецком обществе сложилась такая ситуация, как бы, что есть мигранты второго сорта, и иммигранты второго сорта, ими, в принципе, считались и считаются русскоязычными. Почему? Потому что мы как бы спокойно молчим, никого не трогаем, и люди не считают, что есть какой-то потенциал агрессии, потенциал опасности, те потенциалы, которые часто видится в, например, эмигрантах с мусульманскими корнями. Ну, а если нет какого-то потенциала опасности, то, и в принципе, и нечего с ними как бы возиться. Исходя из этого, очень часто интересы русскоязычных эмигрантов, ну, в данном случае я говорю особенно об эмигрантах именно с немецкими корнями, у меня-то немецких корней нет, а вот то, что я вижу, как относились к ним, общество очень часто не принимало их как своих. А это, конечно, людям больно. больно людям, у которых родители, бабушки, дедушки, их предки пострадали за то, что они были немцами, которые приезжают сюда и все-таки считают себя каким-то образом причастными к этой культуре. Ну, а здесь их встречают и не очень их воспринимали, так сказать, как часть национального достояния Германии. То есть, ну, в общем-то, говорили о них с таким небольшим пренебрежением. Это, естественно, людей, которые считали себя немцами, ну, естественно, это ранит. Создается такая травма. А вот из таких травм очень часто это и выливается там вот в такую вот агрессию, которую никто и не предполагал.
То есть вы считаете, что несколько лукавит, допустим, уполномоченный германского правительства по делам переселенцев Хартмут Кошик, который в своем недавнем выступлении очень позитивно говорил о том, как идет приспособление, интеграция русских немцев в немецкое общество, что адаптируются они прекрасно, что он лично очень многих знает и так далее и тому подобное. Очень такое благостное было ощущение от его выступления. Это не так?
Я считаю, что адаптация как раз проходит неплохо, лучше, чем у многих других эмигрантских групп. Эта адаптация, причем и еврейских переселенцев, и немецких переселенцев из России, проходит довольно неплохо. Но от этого чувство обиды, чувство непричастности к этому обществу не становится меньше. Ведь люди эти говорят по-немецки. Очень часто меня спрашивают и говорят, вот они смотрят российское телевидение, потому что они не выучили немецкий язык. Да не в языке дело. Дело в том, что ну вот российское телевидение как-то больше может подцепить этих людей, каким-то образом привлечь их, может быть, вот к какому-то культурному кругу, который им удобен, ну, который они знают с детства, с юности, с молодости. И вот таким образом люди как бы вот туда и засасываются вот этим потоком медиальной информации. А то, что их дети и внуки очень часто довольно неплохо интегрированы, работают, говорят по-немецки, это как бы все равно идет все параллельно.
То есть вы хотите сказать, что следующее поколение вот этих людей, у него уже таких проблем не будет?
Я думаю, что следующее поколение, в отличие, например, от турецких иммигрантов, будет лучше интегрировано, чем предыдущее.
Все-таки, если можно конкретнее, чего, на ваш взгляд, не хватает со стороны Германии, государства Германии, социальных служб, я не знаю, общества, чтобы исчезло вот это чувство обиды, о котором вы говорили? Может быть, и со стороны этих переселенцев как бы недостаточное желание, ну, что называется, грубо говоря, поработать над собой, но все-таки вы едете в другую страну, в другую среду, видимо, осознавая, что надо будет как-то приспосабливаться к ней?
Здесь понятно, что, естественно, и с другой стороны тоже есть определенные ожидания, требования от людей. И я ни в коем случае не хочу сказать, что немецкие переселенцы сами являются ангелами. Естественно, там есть и правый потенциал у нас, есть потенциал, так сказать, нежелания интегрироваться, например, в политические, встраиваться в какие-то политические и социальные структуры. Это все понятно, но, естественно, и задача государства тоже создать для этого какие-то предпосылки. Ну, например, я очень часто и долго работал в политических партиях с целью лучшей коммуникации и большего представления интересов и чаяний русскоязычных вообще здесь, в Германии. И очень часто мы сталкивались с такой ситуацией, что действительно, когда речь идет о проблемах мигрантов, речь сразу заводится именно о турецкоязычных или о арабоязычных мигрантов. А вот русскоязычные как бы так остаются в стороне. Это касается и представительства людей в так называемых миграционных советах. Это в каждом городе есть такая параллельная как бы структура для тех, кто не является гражданами или кто не выбран в нормальные парламенты, да, так сказать, в немецкие. Можно баллотироваться в такие мини-парламенты, совещательные органы для мигрантов. И вот там вот очень часто именно русскоязычные люди как бы не получают того внимания и того веса, который, в принципе, община с 5 миллионами людей в стране могла бы получать. Это имеет разные причины, и потому что русскоязычные часто не имеют работать политически, но и потому еще, что все-таки турецкоязычные эмигранты получают здесь больше внимания. А из этого вытекает все остальное, то есть, что, в принципе, здесь открытость по поводу именно чаяний русскоязычных эмигрантов не всегда присутствует. Это, тем не менее, не значит, что эти иммигранты должны ходить на демонстрации с фашистами и, так сказать, начинать здесь быть проводниками какой-то там политики из Кремля. Это уже другой вопрос. Но база вот эта вот имеется, база недовольства определенного, не поголовного. Тем не менее, никто чемоданы с билетами в Крым не пакует.
С политологом Сергеем Лагодинским беседовал мой коллега Ярослав Шимов. Возвращаемся к российским сюжетам. Горно-Алтайский городской суд оставил без удовлетворения иск местного религиозного деятеля Акая Кине, который требовал перезахоронить найденную археологами на плато Укок древнюю мумию. По мнению истца, извлечение из земли останков женщины, жившей 2500 лет назад, привело к природным катастрофам и социальным бедствиям. Акай Кине считает, что так называемая принцесса Укока обладает сакральной силой. Он собирается подать апелляцию в Верховный суд Республики Алтай. В научном сообществе называют надуманным утверждение, что женщина из скифского захоронения является праматерью всех алтайцев. С подробностями моя коллега Лиля Пальвелева.
Советская власть приложила немало усилий для того, чтобы искоренить шаманизм на Алтае. В результате традиционные верования коренных народов этого региона сохранились лишь на низовом уровне. Деревенские жители негласно совершали несложные обряды, обращаясь в особых случаях к так называемым «знающим людям», то есть к тем, кого посещали видения и кто, считалось, мог слышать духов. При этом складывавшаяся веками система верований была утрачена. В разных частях Горного Алтая обряды их толкования стали разными. В этом причина того, что в новейшее время начала складываться новая народная мифология. Раскопанная на плато Укок в 1993 году новосибирским археологом Натальей Полосьмак женское захоронение сразу же было признано важным научным открытием, поскольку в линзе древнего льда сохранилась не только мумия с изысканными татуировками в зверином стиле, но и другие органические материалы, весь погребальный комплекс, одежда, предметы из разноцветного войлока, даже кусок жертвенного мяса. О находке много писали, и журналисты для «Красного словца» окрестили женщину, принадлежавшую к давно исчезнувшей так называемой пазырыкской культуре, принцессой Укока и принцессой Алтая. Именно так называл ее на судебном заседании Акай Кине, хотя среди единоверцев он именует мумию «белой госпожой». Филолога по образованию, бизнесмена Акая Кине, он же Сергей Кынеев, ничуть не смущает утверждение ученых о том, что женщина из захоронения принадлежала к европеоидной расе. Между тем, алтайские этносы сформировали тюркские и монгольские племена. Прародительница и точка, уверяет истец, выступление которого записал корреспондент радио «Свобода» в Горном Алтае Алексей Макеев.
Ученые утверждают о том, что мы не имеем отношения вообще к принцессе Укокской, то тот народ, который населяет территорию Республики Алтай, он является коренным, он является хозяином этой территории на протяжении как минимум 2300 лет. Почему-то археологическую часть они берут, а этнографическую часть о том, что мы являемся правопреемниками этой принцессы, пазырыкской в целом культуры, современные алтайцы, современные керенгиты, почему-то об этом никогда нигде не упоминается. Почему вот сидящих напротив меня, ребята, ваши права ущемляются на отправление своих религиозных, мировоззренческих традиций, бытовых традиций по отношению к вашим предкам. Суд опять наше ходатайство отвергнут, а оно на сегодняшний день ущемляет права тех хранителей этой территории, хранителей тех курганов, у этих перенгитов, коренных жителей Республики Алтай, высокая мера ответственности за свою землю. За свою территорию, не только за свой народ ответственность, но и ряд живущих народов. По нашим легендам и были предзнаменования о том, что если раскопают тело принцессы, то тогда пойдет катаклизм на Алтае. Говорили, предупреждали нас о том, что нельзя этого делать. Если сделаете, случится землетрясение. Будет суицид, будет наводнение, будет град, будут болезни, будут очень большие проблемы. И просто народ начнет вымирать.
Примечательно, что и до обнаружения принцессы Укока, и после археологи обнаруживали на территории Алтая, Монголии и Казахстана пазырыкские мумии. Все с татуировками. Однако об этих находках меньше писали в прессе, и на них Акакины вместе с единомышленниками не претендуют. Дело в том, что именно эта мумия, хранящаяся сейчас в Горно-Алтайском национальном музее, наиболее детально изучена. Каждую подробность последователи «белой веры», которой придерживается Акакины, трактует специфическим образом. К примеру, когда был определен возраст, в котором умерла принцесса Алтая, а было ей не больше 30 лет, тут же стал распространяться слух, будто она сознательно ушла из жизни молодой. Научные данные куда прозаичнее. Томографическое исследование показало, что погребенная на Укоке женщина умерла от рака, а не от того, что решила принести себя в жертву. Слова о том, что похороны надо совершить тихо и мирно, произнесены неспроста. На территории Горного Алтая сейчас соседствуют и далеко не бесконфликтно представители многих религий. Православная церковь устанавливает на горных перевалах кресты, шаманисты и бурханисты, считающие эти места священными, кресты уничтожают. На той же территории, где была найдена мумия, большинство исповедуют мусульманство. Требования захоронить мумию становятся громче примерно раз в 4 года, что всегда удивительным образом совпадает с какой-нибудь предвыборной кампанией. На это обращает внимание заместитель директора Московского музея Востока Тигран Мкртычев, который хорошо знаком с находкой Натальи Полосьмак. Вскоре после раскопок весь погребальный комплекс и сама мумия показывались именно в его музее.
Оправдание технических проблем. Конечно же, проще всего найти в том, что вот у нас археологи раскопали когда-то некое наше достояние, и сейчас, именно благодаря тому, что это достояние было извлечено из земли, у нас происходит падеж скота, неурожай, у нас большие социальные проблемы экономические. Это самая, скажем, беспроигрышная позиция, потому что, когда эту принцессу, она не была, конечно, принцессой, захоронят, и когда все эти проблемы будут продолжаться, то уже никто не вспомнит о том, что нынешние люди, которые пытаются использовать эту принцессу как некий политический козырь, угробили часть культурного достояния Российской Федерации. То есть в данной ситуации эта мумия воспринимается именно как предмет политического торга. Это типичное использование объекта культурного достояния для решения каких-то нынешних социальных проблем без их решения. Эта вещь находится на музейном учете. В эту вещь были вложены огромные деньги во время ее исследования, сохранения, консервации. И сейчас группа людей, которые требуют, чтобы эту вещь снова поместили в землю, они фактически перечеркивают и работу ученых, и реставраторов, и, в общем, закрывают какую-то страницу, то есть они нарушают законодательство Российской Федерации о музейном фонде.
Говорит Тигран Мкртычев. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
И в завершение нашей программы рубрика «Книжный шкаф». Книга путешествий по Украине фотографа и журналиста Виктории Ивлевой только что вышла в России, в Петербурге. Виктория побывала в 10 городах и населенных пунктах страны до начала военных действий, записывала короткие интервью с жителями и делала фотографии. Ее путешествие заканчивается в Донецке 12 апреля 2014 года. Более года назад на Радио Свобода выходило интервью Ивлевой о ее книге «Мандривка» или «Путешествие фейсбучного червя по Украине». Российская публикация стала поводом спросить автора, как сложилась судьба ее героев. С Викторией Ивлевой побеседовала моя коллега Елена Фанайлова.
Я вам больше того скажу, я с ними со всеми продолжаю дружить. И когда была книжка, когда появилась первый раз в Киеве, она была издана, и вот мне удалось на презентацию книжки в Киев позвать практически всех героев.
А что с ними сталось? Смогли ли они там жить, выживать, или нужно было уезжать?
Ну вот нет, последний человек держался очень долго, и он и его жена, там еще держала больная мать. но все-таки пришлось уехать. Но вот судьба другого человека, он помогал мне во время поездки, один донецкий фотограф, а вот его судьба поменялась совершенно катастрофически. Он настроен за Украину, а его любимейшая жена, врач по профессии, пошла на противоположную сторону, за Донецкую,
народную, как она
называется, да, за неконтролируемую территорию. Она врач, одела камуфляж, от чего он совершенно обалдел, что его жена одела камуфляж. Коротко постриглась, у нее были прекрасные волосы длинные, покрасилась там, значит, чтобы седых волос не было видно. И пошла там работать врачом и погибла. И жизнь его вот абсолютно была растоптана. Он сейчас не живет в Донецке, он уехал в другой город. Понимаешь, и сознание того, что и я в этом виновата, оно мне не дает покоя.
Поясните свою мысль, пожалуйста. Вот
это моя страна устроила все это, да? Это моя страна сделала. Значит, это я, вот одной 140-миллионной частью, я виновата. Я в этом абсолютно уверена. И все, что я делаю, идет вот от этого ощущения.
Хорошо, Виктория, тогда что такие люди, как вы, как мы, должны делать или должны были делать?
Что должны были делать? Лена, должны были войну в Чечне остановить. Должны были остановить войну в Чечне. Глядя из сегодняшнего дня назад, на 20 лет назад, там, на 15 лет назад... А ты понимаешь, насколько это было возможно, потому что тогда было другое общество, оно было живое. Оно было разное, живое, гогочущее, там, неважно, левое, правое, но оно было. Прежде всего, оно было. И мы могли это остановить. И мы этого не сделали. И я лично вышла на Пушкинскую площадь 2 раза постоять. 2 раза. Все. Вот и все мое участие в Чеченской войне. Я могу сказать, что у меня есть личное оправдание. У меня были очень маленькие дети. Мой старший сын родился в 93-м, а младший в 95-м. Но это не оправдание. Можно другими способами принимать участие. Почему мы тогда не понимали, что такое война? Потому что сейчас я это понимаю каждой своей клеточкой.
Давайте к книге вернемся и к людям, которые меня вообще-то взволновали очень. Вы там выступаете таким почтальоном еще. Вы сначала везете письма от детей из школы Сухомлинского в селе Павлыш. Да? Они написали послание своим ровесникам в Центральную и Западную Украину.
В Центральную и Западную Украину. А потом, значит, дети в городке Лубны в Полтавской области тоже писали письма. Потом дети во Львове писали письма детям на Донеччине и детям в Россию. И дети из Донецка в последний день в Донецке тоже написали письма сверстникам. Ну, они просто написали письма уже кому там... пойдет.
Вот эти последние письма донецких школьников меня, конечно, глубоко поразили.
Там донецкие есть... письма написаны 11 апреля.
Половина из них совершенно вменяемые письма и, видимо, люди, то есть дети, не зараженные никаким шовинистическим угаром, они, видимо, взрослые уже подростки почти.
Да, это все дети были из выпускных классов, то есть это были практически молодые люди уже, да, и девушки.
То есть они говорят о дружбе, о том, что они верят в то, что Россия, и когда они обращаются к русским сверстникам, они верят в то, что Россия не развяжет военный конфликт и так далее, и так далее. Они говорят о том, что они украинцы, и что они там тоже посылают приветы своим ровесникам с Западной Украины, Центральной. Но есть там и такая маленькая часть, которая, видимо, от взрослых наслушалась или телевизора насмотрелась. «Возьмите нас в Россию», пишут эти дети.
Ну, так это же говорит о том, насколько дети уже были отравлены и политизированы, да? С чего вдруг ты решила, что тебе нужно брать в Россию? Во-первых, ты в эту Россию всегда мог поехать. Никто тебе не мешал в нее ехать, никто тебе не мешал в ней жить, работать в ней, когда все было тихо и мирно, учиться в ней, так или иначе. Да, там я уж не знаю, сколько это стоило, но, наверное, Россия какие-то и гранты давала на обучение, и как-то не было никаких проблем. Приезжал сюда, ну, выезжал обратно, ну, заезжал снова. Я бы очень хотела некоторых из них найти. Я с одним мальчиком одно время там поддерживали какую-то переписку, и я просила его, чтобы, может быть, дети что-то мне писали, как вот сейчас они чувствуют, когда уже начались более активные военные действия. Но он постепенно перестал отвечать, и что и где они, и как они, я, к сожалению, не знаю. К сожалению, не знаю, потому что я помню, что у нас сначала в классе там была дискуссия, и тоже мнения разделились. Кто-то рассказывал, как бабушка ездила в санаторий, не знаю, в каком году, и там проклятые бендеры ее, не знаю, что с ней сделали. А кто-то им говорил, ты что ты слушаешь бабушку? Вот я была в прошлом году, мы прекрасно были в лагере, там где-то под Львовом, там или где-то еще. Отлично отдохнули, или там ездили на спортивные соревнования. А вот моя бабушка говорила то. Бабушки – это же великая движущая сила.
Семейная история каким-то образом влияет?
Семейная, Конечно, как она может не влиять, если ты жил в стране, где тебе всю жизнь говорили про клятых бандеровцев? А другая часть твоей страны не жила почти в стране, в которой проклятых бандеровцев. Или то есть не жила в этой же стране, да, но знала лично клятых бандеровцев и все, что с ними
и
происходило.
Понимала, что они совершенно не клятые бандеровцы.
Понимала, что да, там, конечно, всякие были элементы, там это война, и там было все, и кто такой в этих черных лесах под Ивано-Франковском не бывал, понятно, да, и как и на любой войне были и банды, и все что угодно. Но все-таки большое количество людей, которые было сослано в Сибирь за мифическую связь с бандеровцами или за несогласие. Согласие с, не знаю, там, ну, уже это уже была не продразверстка, ну, какая-то там разверстка, или просто с политикой коллективизации с советской властью. А это все происходило на глазах у людей. Они же все это знали и видели. На востоке-то Украины этого не знали. А там-то это все знали и видели. А Западная Украина, каждый 14-й был репрессирован, так или иначе. А это небольшое пространство, населенное достаточно плотно и густо. И там все друг друга знают, так или иначе. И всем все известно. Это не здесь. Это не здесь. Едешь 3 года, не доскачешь. Кроме того, не надо никогда забывать, почему-то у нас очень часто об этом забывают, что Западная Украина ни единой секунды никогда не была ни в Российской империи, ни в Советском Союзе. Там маленький кусочек Волынской области был, да? Все остальное, там были свои прелести жизни в Панской Польше. Никто не говорит, что это был мед с сахаром. Вовсе нет. Там было свое.
Нет, там было, да? История знает несколько кровавых эпизодов. Вот. Даже про
да, не зря там кто-то кому-то мстил. Да. Мстил отвратительно. Но, тем не менее, там не было коллективизации, там не было ГУЛАГа, там не было продразверстки. Всего этого там не было советской власти с ее узаконенной доносительством.
Как сказал один из людей у вас в Запорожье, с которым вы встречались, как неприятно об этом говорить, но это битва интеллигенции и быдла.
Да, в том смысле, что быдло – это совершенно не обязательно темный человек, который с сахой идет по полю, а интеллигент совершенно не обязательно учитель, да, мы говорим о состоянии души.
Я не могу для себя до сих пор до конца объяснить источник этого градуса ненависти, который был у русских людей или пророссийски настроенных людей на востоке Украины. Мне кажется, что это какое-то коллективное заблуждение, массовое помешательство. Откуда этот иллюзорный образ Великой России? Когда они видели, что на их границе то же самое. Вы верно замечаете, что это один такой постсоветский континуум, когда мы оказываемся в маленьких городах.
Бюслейна с галкой на голове там, или с вороной. Да?
Это все просто, родное. Это все родное, это? Конечно. Да.
Да, Воронежская область тоже самое.
Моя родная Воронежская область, на минуточку. Я просто вижу это прям вот, да, действительно, как один континуум.
Но вы знаете, я думаю, что это и было помешательство, и я думаю, что это была отлично сделанная провокация. Провокация с использованием того, чего не было, да, это была история про запрет на русский язык, которого, во-первых, нельзя запретить то, чего не было. Никакого закона о русском языке, говорю это с полной ответственностью, потому что видела документы Верховной Рады, принимавшие те или иные законы. Никакого закона о русском языке не было. При Януковиче был издан закон о национальных языках, о языках нацменьшинств. Конечно, он был больше всего в помощи русскому и на востоке Украины, но он касался всех национальных меньшинств и языков. Там есть венгры, там есть румыны, там есть чехи, есть целые села национальные. И закон-то говорил о том, что документы, которые распространяются только вот на этой территории, я не знаю, оборот лука на фермерском поле, то есть документы, которые не должны идти дальше в области и в Киев, они могут вестись на родном языке, потому что больше они никому не нужны. Да, это было удобно и хорошо. Вот тебе и весь закон. Понимаете, здесь никак люди не могут понять одно. Украина слишком слабое государство. Оно молодое и слабое, как каждое молодое государство. Там слишком слабая государственная власть. Там никто никому не указывал никогда, как и на чем говорить. Не до того было, да? Это было абсолютно неважно. Более того, если вы ездите часто в эту страну, то вы можете увидеть, что один человек говорит по-украински, другой ему отвечает по-русски. А не понимаешь, переспроси, я перейду на твой. И это совершенно нормально
и
на телевидении.
И в Бандеровском,
да?
Львове, кстати говоря.
И в Бандеровском Львове то же самое, да?
Абсолютно.
А не можешь... Мы перейдем на твой. Или ты переходишь на мой, или я на твой. Это вообще не вопрос.
Или мы сидим на двух языках разговариваем.
Да, не принципиально. Но это часть культуры. Люди в этом жили. Да? Но мы, приезжая из России, когда нам в ответ отвечали по-украински, мы не всегда понимали, что это просто так принято. Ну, кроме каких-то, вот, конечно, таких в Крыму явлений, когда людям сознательно не отвечали по-украински. И не просто не отвечали, отвечая на русском, но говорили им, чтобы они не говорили на родном языке. Мне тут
требовали только по Франковский
раз, да, ну в книжке как
да,
раз
есть
вот,
этот
да, вот есть эпизод, mm-hmm. как мне рассказывает человек из Ивано-Франковска, как он при этом человек, который со мной разговаривает по-русски, и который мне говорит, я же вижу, что вы приехали из России, я понимаю, что вы говорите по-русски, я с вами буду разговаривать по-русски, мне это не обидно. Но когда я приезжаю в Крым и захожу в магазин, ну там куда-то он ездил летом, да, и захожу в магазин, и там спрашиваю что-то по-украински, а в ответ продавщица в магазине, в государстве под названием Украина, говорит ему, говори по-русски, а не на этой своей мове, давайте перенесем сюда. Приходим мы в магазин в Кабардино-Балкарии. Стоит за прилавком продавщица-кабардинка, которая говорит мне, не говори по-русски на этом своем поганой мове, говорит она мне, а говори на чистом кабардинском. Представимо? Ну, непредставимо ни в одной точке Российской Федерации. Не представ... да, есть люди, которые не говорят по-русски. Я же не говорю, что все обязаны говорить по-русски. Но они на печке сидят, еще что-то делают. Они не обслуживают людей, да, они не работают в публичном пространстве. Почему-то про Россию понятно, а про соседнюю страну непонятно. Ну, чего же непонятного?
С фотографом и журналистом Викторией Ивлевой беседовала моя коллега Елена Фанелова. На этом программа «Время свободы» интервью завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».